Откройте, пожалуйста, Священное Писание, послание к Колоссянам, 1 глава. Мы будем читать снова с 9 стиха. «Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться о вас и просить, чтобы вы исполнялись познанием воли Его во всякой премудрости и разумении духовном, чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога, укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью, благодаря Бога и Отца, призвавшего нас к участию в наследии святых во свете, избавившего нас от власти тьмы и ведшего в царство возлюбленного Сына Своего, в котором мы имеем искупление кровью Его и прощение грехов, который и есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари». Братья и сестры, мы говорим с вами о духовном росте и рассматриваем вопрос взаимоотношений с Богом. Взаимоотношений с Богом. И начали мы с того, что необходимо регулярное духовное питание. Для того, чтобы иметь плодоносное отношение с Богом, регулярное духовное питание. Об этом мы говорили в прошлый раз. Также мы говорили, необходимо пропитаться истиной, угождать Богу и необходимо жить поистине. Сегодня мы поговорим с вами, братья и сестры, о еще одном элементе. Это результат духовного роста. Знаете, братья и сестры, вообще в Писании много сказано о результате духовного роста. То есть, что будет в конце? Знаете, вот так вот, если спросить сегодня, да, братья и сестры, подумайте, зачем вам нужен духовный рост? Зачем вы его хотите? То есть, какой конечный результат вы хотите получить от этого? Знаете, я когда размышлял, понял, что на самом деле я хочу получить много разных результатов. И они совершенно в разных областях моей жизни. Я хочу получить результат и в духовной, прежде всего в духовной сфере, в том, что касается моих взаимоотношений с Богом. То есть духовный рост в моих взаимоотношениях с Богом, духовный рост в моих взаимоотношениях с ближними, дома, с домашними, духовный рост в церковном служении, в церкви, среди братьев и сестер, духовный рост в моей работе и прочее, прочее. Понял, что рост хочу иметь во всех областях. Знаете, Писание говорит, что на самом деле во всем этом мы можем иметь духовный рост. И наше духовное состояние будет влиять на те сферы жизни, в которых мы принимаем участие. Будь то люди, обстоятельства, либо еще что-то. То, что внутри нас, будет влиять на то, что будет вокруг нас. И как мы будем духовно расти, будет зависеть от нас, от каждого из нас. Знаете, братья и сестры, это наша с вами ответственность. Поймите, что духовно расти – это я должен. То есть мы, каждый из нас здесь находящихся, должны расти духовно. Но кто является отцом семейства, несет еще ответственность за свою семью. Дорогие братья и отцы, мы несем ответственность за своих детей, за их духовный рост, пока они не могут расти сами. Мы несем ответственность. Мы несем ответственность за духовный рост и состояние наших жен. И знаете, духовный рост имеет много различных последствий. Но прежде чем мы будем говорить, размышляя об этом тексте, я хочу напомнить один момент в жизни Павла. Послание к филиппийцам, которое находится рядом, в 3 главе, Павел пишет главную цель его жизни. Он говорит, вот это приоритет, самое важное в моей жизни, вот это. С 4 стиха 3 главы. «Хотя я могу надеяться и на плоть, если кто другой думает надеяться на плоть, то более я, обрезанный 8-й день, из рода Израилева, колено Вениаминова, еврей от евреев, по учению фарисей, по ревности гонитель церкви Божией, по правде законной, непорочной, но что для меня было преимуществом, то ради Христа я почел читою. Да и все почитаю читою ради превосходства познания Иисуса Христа». Ради превосходства познания Иисуса Христа – Господа моего. Для Него я от всего отказался и все почитаю за сор, чтобы приобрести Христа и найтись в Нем не со Своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его и участие в страданиях Его, сообразуясь смерти Его, чтобы достигнуть воскресения мертвых». Братья и сестры, особенно 8 стих. «Да и все почитаю, читаю ради превосходства познания Христа Иисуса, Господа моего». Дорогие братья и сестры, вот главный приоритет жизни Павла. Главная цель, к которой он стремился – познание. И в 12 стихе он говорит: «Я не говорю, что уже достиг, но я стремлюсь, не достигнет ли меня Христос». Он понимал, что он еще не на пике, не в совершенстве, а он стремится и всеми силами хочет, и готов от всего отказаться, того, что имеет, ради превосходства познания Христа Иисуса. Сегодня, на самом деле, у нас порой приоритеты смещены, братья и сестры. Особенно у молодежи. Молодежь, хочу к вам сегодня обратиться. Сегодня приоритеты смещены. Мы хотим успеха в мире. Мы хотим статуса. Мы хотим признания. Мы хотим, чтобы нас уважали. Павел говорит: «Все это имею, посмотрел на это все, не хочу. Хочу превосходство познания Христа. Хочу сидеть со Христом на небесах. Хочу знать Его крепко». Знаете, а это приоритет Павлова у нас в неуважении. И меня удивляет, как мы можем так жить, чтобы стремиться от Бога, а не к Богу. Знаете, я говорю за молодежь, я тоже еще не очень старый, по крайней мере, надеюсь на это. Знаете, у меня были приоритеты в свое время. Будучи христианином, я хотел быть с Богом, но и хотел достичь нечто в мире. Да, я достиг. Да, было и то, что многие хотят, у меня это было. И знаете что, братья и сестры? На самом деле эта точка привела меня к кризису в взаимоотношении с Богом. Я понял, что теперь надо выбирать. Либо я дальше карьерой занимаюсь, либо я взаимоотношениями с Богом занимаюсь. И трудный был выбор. Трудный был выбор не потому, что мирское влекло, потому что уже на колею на эту встал. Карьера, уважение, братья и сестры, это молодежь, это не то, к чему нужно стремиться. Все это временно. Все это не принесет никакого удовлетворения. И я помню точно этот день, когда я сидел в своем кресле, в своем кабинете, и меня трясло от того, чтобы решить вопрос. Дальше следовать за Богом, углублять с Ним взаимоотношения или же заниматься карьерой. Потому что здесь я достиг всего, что хотел. Я еще в школе знал, что я хочу быть директором. В 22 года я стал директором. И до 27, по-моему, или 28, сейчас уже точно не помню, руководил. Братья и сестры, молодежь, нет в этом удовлетворения. И я держал заявление, которое написал, на увольнение. У меня не было проблем на работе. Я написал заявление и не мог поверить, отдам я его или нет. И помолившись там, я принял решение следовать за Богом и не пожалел об этом ни разу еще. Ни разу о том, что оставил этот путь и решил углублять взаимоотношения с Богом. Почему так? Вы не заметите, когда ваша работа, когда ваш успех затянет вас настолько, что вы уже не способны будете выйти из этой воронки. Не способны. Дорогая молодежь, хочу вас предупредить, возьмите приоритеты Павла для себя, возьмите вот эту жизненную цель – познание Иисуса Христа, Господа моего. Значит ли это, что надо бросить работу и не работать? Нет, приоритеты правильно расставьте. Приоритеты правильно расставьте, чтобы Христос был на первом месте. К чему это ведет? Посмотрим, давайте сегодня на то, как Павел начал с познания Иисуса Христа и пришел к плодоносной жизни. Братья и сестры, я сегодня несколько раз повторю дни эти же мысли. Пожалуйста, наберитесь терпения, это нужно для того, чтобы проследить, как Павел развел мысль. 11 стих послания к Колоссянам. «Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Еще раз. «Укрепляясь всякую силу по могуществу славы Его, во всяком терпении и великодушии с радостью». Вот об этом он говорит. И мы сегодня посмотрим с вами на вот эту аргументацию. Братья и сестры, два элемента – познание Бога и укрепление Его силой. Посмотрите, пожалуйста, 9 стих. Посему и мы с того дня, как о сём услышали, не перестаем молиться вас и просить. О чем? Чтобы вы исполнились познанием воли Его. Исполнились познанием воли Его во всякой премудрости, разумении духовном. 11 стих. Укрепляясь всякою силою по могуществу славы Его. Два элемента. Познание Бога как начальная точка и как конечная точка укрепления Его силою. То есть начало и конец. Начало и результат. Дорогие братья и сестры, Бог приводит к познанию. Затем есть следующие шаги. Вот так Бог будет нам открываться. Только так Бог будет ближе к нам, когда мы познаем Его через Его Слово, через наше общение с Ним. Не какие-то ощущения, не через какие-то чувства. Бога мы познаем не своими эмоциями, не от того, что мы очень умные, а Бога мы познаем, узнавая Его истину. Дальше второй неотъемлемый шаг – это жить по этой истине. Это исполнять эту истину. И будем познавать Бога, братья и сестры, именно таким образом. Бог по-другому не усмотрел. Знаете, мы сегодня склонны навязывать Богу свои пути. Мы говорим, Бога надо вот так или вот так познавать. Он хочет то или это. Знаете, экуменисты – это такое движение, которое говорит, что к Богу можно идти с разных сторон горы. Какая разница? В действительности нет. Разница есть, большая и огромная. И разница заключается в том, что Бог усмотрел только один путь, один истинный, единственный путь, и не дал другого. Мы же люди склонны думать, к Богу можно идти по-разному. Нет, нельзя, потому что Бог усмотрел только один путь. И этот путь лежит через познание, через смирение в том, чтобы жить по Его Слову. Вот такой Он путь усмотрел. И другого не дал. И только так мы будем познавать Бога, смиряясь и принимая то, что Он сказал в Своем Слове. Познание Бога без применения к чему ведет, братья и сестры? Когда мы знаем Бога, узнаем больше, 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 но не живем так. К чему это ведет? Братья и сестры, это ведет к гордости. Все верно, кто-то сказал, да? Это ведет к гордости. Гордости это ведет. Первое послание Коринфянам, 8 глава. Павел об этом говорит, что знание без любви, то есть без жизни, вот так вот, ведет к гордости. А если по-другому возьмем, обратную сторону, мы не хотим познавать, но готовы жить, делать что-то, к чему это ведет? Это ведет к ереси. Потому что мы не знаем точно истину и начинаем придумывать, что истина вот такая, поэтому вот так вот буду жить. Очень важно, Бог соединяет два элемента. Вот в этом стихе, 9 стих, познание Бога. 10 стих, мы в прошлый раз об этом говорили, это жизнь, это поступки по этому знанию, исходя из этого знания, не вопреки ему, а исходя из знания, которое дает Писание, исходя из понимания Бога. 10 стих. «Чтобы поступали достойно Бога, во всем угождая Ему, принося плод во всяком деле благом и возрастая в познании Бога». Вот так будет духовный рост. И знаем истину о Боге, знаем Бога и живем этой истиной. И далее будет результат. Какой? Укрепляясь всякую силу. То есть посмотрите, как Бог усмотрел. Первая конструкция, блок – это познание истины и жизнь по истине. Второе – познание истины ведет к познанию Бога. То есть правильно знаем истину ведет к правильному пониманию Бога. Правильное понимание Бога – следующий блок ведет к получению силы от Бога. Это результат, это финиш. Мы многие хотели бы иметь определенный духовный рост. В чем он? Здесь Павел говорит, что духовный рост будет заключаться в том, что мы будем получать от Бога силу. Силу будем получать от Него. Знаете, в греческом это слово, укрепляясь силою, то есть Божьей силой, да, имеется в виду. Там стоит слово «динумаи». Русское слово, аналог есть «динамит». То есть, когда динамит разрывается, что он производит? Много энергии высвобождает, да? Он способен разорвать горы. И вот здесь апостол Павел говорит, что мы будем иметь в себе невероятную мощь. Вот эту силу будем иметь в себе. Когда мы, возвращаясь назад, познали Бога, чтобы познать Бога, нужно познать истину и жить этой истиной. Вот таким Бог усмотрел этот порядок. Далее. Здесь второй есть элемент в этом стихе в 11. То есть первое – это укрепляясь силою, Его силою, по могуществу славы Его. Второе – по могуществу славы Его. Павел пишет о могуществе Божьем, могуществе славы Его, которое питает нас. У Бога есть вся мощь. И вот эта великая Божья мощь, равной которой нет, и никто не может противостоять Божьей мощи, вот эта мощь Он дает нам. И поймите, Бог всесильный. Эти слова, братья и сестры, это не пустые слова. Какая есть сила, которая будет равная Богу, хотя бы равная? Есть ли какая-то сила, которая будет сопоставима немножко? Нет такой силы. То есть равной Божьей силе нет вообще. И вот Бог питает нас вот этой своей силой. И получается, братья и сестры, что когда мы познаем истину, мы приближаемся к Богу, мы приближаемся к святому Богу. Когда мы живем этой истиной, мы растем. Мы растем тогда, когда начинаем жить этой великой истиной. Итак, познание и исполнение – это первое. Оно ведет к познанию Бога. Познание Бога ведет к обретению силы от Бога. И это обретение силы выражается в двух аспектах – терпение и великодушие с радостью. Терпение и великодушие с радостью. Братья и сестры, терпение и великодушие с радостью. Есть ли у нас вот этот плод духовного роста? Терпение и великодушие с радостью. На самом деле, когда мы духовно растем, мы приобретаем вот этот плод. Силу терпеть и относиться с великодушием. Относиться с радостью того, что Бог допускает. Силы прощать обидчиков. Принимать и сносить и терпеть с великодушием относиться к несовершенным христианам, к плотским, к отпавшим, к непонятным трудным обстоятельствам и все подобное, братья и сестры, и все это с радостью. Духовный рост – это постоянный процесс, постоянный прогресс. Как Павел Тимофею говорил, Тимофей, вникай в себя и в учение, и занимайся этим как часто? Постоянно. Постоянно, то есть духовный рост – это тоже регулярное движение, день за днем, обстоятельства за обстоятельствами. Братья и сестры, давайте посвятим себя, чтобы вот так вот расти духовно. Расти в познании истины, исполнении истины, познании Бога, обретении вот этой силы. Знаете, Бог хочет, чтобы мы ее имели. И вот это отличная возможность нам духовно расти во всех обстоятельствах – дома, на работе, в церкви, здесь – по дороге, в транспорте, в трудные разговоры. У нас у всех бывают трудные разговоры. Трудные разговоры – это великолепная возможность расти духовно. Братья и сестры, отдыхаем ли мы? Давайте отдыхать так, чтобы расти духовно, а не деградировать. Стремимся мы в общении с кем-то. Стремимся, давайте так, чтобы расти самим и помогать расти другим. Нужно брать пример с богобоязненных братьев и сестер. Так Бог устроил церковь, что в церкви есть те, кто прожил больше, чем мы с вами. В церкви есть те, у кого духовного опыта больше. Бог поместил нас всех в одно место. И молодых, и средний возраст, и пожилых. Всех в одно. Зачем? Зачем, чтобы передавать опыт жизненный? Для того, чтобы делиться духовными истинами. Посмотрите, как Бог заповедал израильскому народу про Пасху. Когда будет спрашивать тебя сын, скажи, да? То есть отец должен передавать знания сыну. И вот так вот во всем израильскому народу было повеление, чтобы старшее поколение передавало духовный опыт, духовную жизнь более младшему поколению. Эти передавали, в свою очередь, другим. И вот так вот церковь и устроена. Мы соединяемся тогда, когда исполняем Слово Божие. Знаю точно и видел такие церкви, когда вот это слово исполняется, когда более зрелые начинают передавать опыт более молодым, тогда церковь становится сильнее. Молодежь перестает колебать. Молодежь, ищите духовной мудрости у тех, кто прошел путь впереди вас. У тех, кто прошел те жизненные обстоятельства, с которыми вы сегодня сталкиваетесь. Имейте вот это желание приобрести этот опыт. И Павел пишет об этом. Очень много. Филиппийцам 3 глава, 17 стих. «Подражайте, братья, мне и смотрите на тех, которые поступают по образу, который имеете в нас». Евреям 13:7. «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Евреям 17 стих. «Повинуйтесь наставникам вашим и будьте покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязаны дать отчет, чтобы они делали это с радостью, а не с воздыханием, ибо это для вас не полезно». Братья и сестры, нужно правильно относиться к нашим трудностям и воспринимать их. Воспринимать их, как из руки Божией. Послание Иакова, 1 глава, 2, 4 стих. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения, зная, что испытание вашей веры производит терпение. Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Снова терпение. Снова это слово «терпение», о котором и говорится в послании к Колоссянам. Там тоже говорится о терпении, как о результате духовного роста. Братья и сестры, это то, что касается взаимоотношений с Богом. Сегодня я еще хотел поговорить об одной очень важной теме. Она тоже касается духовного роста. Но рост уже за пределами нашей жизни, за пределами нас. Братья и сестры, вы думали когда-то, что вы оказываете влияние на других людей? Вы думали когда-то, что вы на самом деле своими словами, порой серьезными, очень важными, а порой шутливыми, порой просто незаметными на кухне где-то, разговаривая с детьми или еще как-то, вы оказываете влияние? И следующее, о чем я хотел поговорить, это рост во влиянии на окружающих. Нам необходимо расти во влиянии на окружающих. Братья и сестры, сейчас задумайтесь, пожалуйста, кто и что на вас влияет? Мы все так или иначе находимся под влиянием. Подумайте над тем, кто на вас или что на вас влияет. Какие мысли закладываются к вам в разум? Сегодня на самом деле очень много влияния. Сегодня очень много средств массовой информации. Сегодня много коммуникаторов и прочее, которые так или иначе оказывают на нас влияние. Давайте оценим с вами, каково это влияние, какое его качество. То есть, какое качество влияния, которое оказывает на нас? Как это посмотреть? Очень просто. Та мысль, которая попала к нам в голову, какой результат в нашей жизни она производит? Какое мы оказываем влияние на других? Посмотрите, очень просто. Сказав что-то, посмотрите, человек как начал жить. Лучше или хуже? Приблизился к Богу или отдалился от Бога? Вот такое влияние имеют наши слова. Сегодня очень много влияний, современных идей. Мы хотим влиять на других, мы хотим, чтобы они поменялись, но порой залазим в те области, в которые нам лезть не нужно. Порой пытаемся руками сделать то, что делать не нужно. Оказать влияние вроде доброе, а получается недоброе. И мы знаем примеры такие, что оказав влияние в другом человеке, это привело к греху. Но, конечно, есть и другие, когда мы оказываем влияние, и это помогает духовному росту этого человека. Он становится лучше. Есть хорошее влияние, есть плохое влияние. Есть влияние детей на родителей. Есть влияние родителей на детей. Есть влияние друзей и подруг друг на друга. Есть наше влияние на них. Есть влияние домашних. Есть влияние Христа. Братья и сестры, под чем мы больше влиянием? Я хочу заострить, чтобы мы сейчас очень серьезно подумали над этим вопросом. Находимся ли мы под регулярным влиянием Христа? Или же мы находимся под регулярным влиянием кого-то иного, кого-то еще? Знаете, я видел одного брата, который нес хорошее служение, но очень был подвержен влиянию. Когда он приходил домой, его домашние на него влияли. Поскольку он ответственный за церковь и служение нес там, он приходил и начинал говорить что-то, находясь под этим влиянием. Потом братья его переубеждали, он находился уже под влиянием братьев. Потом какие-нибудь друзья на него влияли, и он уже под этим влиянием находился. И знаете, что произошло в итоге с ним? Он потерял себя. Он потерял себя, он отказался от служения, перестал ходить в церковь. Он полностью потерял себя, потому что находился под влиянием людей, а не Христа. И Бог предупреждает, тот, кто будет бояться людей больше, чем Бога, у того будут печальные последствия в жизни. Братья и сестры, мы все находимся так или иначе под влиянием. И мы можем влиять на окружающих нас людей. Поэтому и говорится, что служители не может быть тот человек, который не оказывает своего влияния на ближних, на домашних, на тех, кто живет рядом с ним. Это говорит о его незрелости, скорее всего. И если у него нет влияния на других, скорее всего, он сам духовно не растет. Конечно, если такого человека, который, вот, может быть, кандидат или как-то, не знаю, или мы думаем, что он мог бы хорошим служителем, если у него нет духовного роста, если он положительно не влияет на других, сейчас он и потом не будет влиять. Духовный рост – это обязательное условие для каждого христианина. Братья и сестры, как мы можем влиять на других? Давайте откроем, пожалуйста, первое послание Петра, 2 глава. Первое послание Петра, 2 глава. 9 стих говорит об этом. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел». О ком это говорится, братья и сестры? Мы можем это применить к себе? Такой вопрос. Громче, пожалуйста. Можем. То есть апостол Петр говорит это верующим. И мы с вами можем взять это к себе. То есть говорится о нас. Я еще раз прочту. И когда я буду читать, подумайте, что это говорится лично вам. «Но вы – род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет. Некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные». Братья и сестры, здесь речь о спасении, что раньше мы были не спасенными и не знали Бога, а теперь мы знаем Бога и живем с Ним. И зачем Он нас спас? Зачем Ему это было нужно? Цель нашего спасения во второй половине 9 стиха. «Дабы», то есть «чтобы возвещать совершенство призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Братья и сестры, давайте обратим внимание. То есть возвещать совершенство. Возвещать совершенство. Говорить людям о совершенстве Божьем. То есть говорить другим о том, какой совершенный Бог. И не просто говорить, а показывать в себе эти совершенства. Обратите внимание, для того, чтобы говорить людям, то есть благовествовать, не нужно денег, не нужно специальных условий, не нужны миссии, не нужно становиться специально миссионером. Нужно возвещать то спасение, которое мы имеем в себе. Нужно иметь смелость сказать о тех переменах, которые Бог допустил. Братья и сестры, хочу привести такую иллюстрацию. Все знают, что у нас есть два светила на небе, да? Солнце и луна. Дети, вы знаете, что есть солнце и луна, да? А скажите, кто ярче светит, солнце или луна? Солнце. А почему луна светит мало? Все верно. Вот она говорит все верно. Она говорит, что у Луны нет своего света. Луна не светит. Луна отражает солнечный свет. В самой этой планете собственного света нет. И Бог разместил Землю, Луну и Солнце таким образом, что солнечный свет падает на Луну, отражает Луна этот свет, и этот свет падает на Землю. И мы видим его, но это свет солнечный. Братья и сестры, в нашей жизни должно быть точно так же. Дорогая молодежь, вот здесь вас больше сконцентрировано, поэтому я вот к вам обращаюсь. Светите Бога в своей жизни, отражайте Его святость. Бог как сказал по поводу нашей святости, братья и сестры? Чему она подобна? Запачканной одежде, так же? Мы можем светить запачканной одеждой миру? Не можем. Мы не можем светить запачка надежды. То есть Бог хочет, чтобы мы являли не свою собственную святость, а Его святость. чтобы мы отражали Его святость, то есть были подобны Луне, несли не свой свет, не себя, а свет Божий несли, несли то, что Бог несет. Братья и сестры, если хотим проверить свой духовный рост, давайте посмотрим, насколько мы отображаем свет Божий в своей жизни, насколько есть силы поступать так, как Христос поступал. Наше влияние распространяется в основном на две группы людей. На нехристиан, и вторая группа – это на христиан, но на незрелых, например, на слабых христиан, несовершенных христиан и так далее. Давайте поговорим сначала о влиянии вот втором, на христиан несовершенных, внутри церкви, например. Об этом говорит послание к Галатам, 6 глава. Я прочту 2 стиха. «Братья, если впадет человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собой, чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга и таким образом исполните закон Христов». Посмотрите внимательно, пожалуйста. Здесь говорится об исправлении. Во-первых, кто согрешает, мы обязаны их исправлять. Если мы думаем, я отсижусь, отмолчусь, это не по Писанию. Бог говорит, если мы видим кого-то, нужно исправлять. Нужно понимать, какого мы духовного состояния, и идти исправлять. Мы духовные должны исправлять. То есть мы должны иметь духовные силы исправлять тех, кого нужно исправить. Знаете, сегодня многие из нас это умеют. Мы умеем исправлять других. Себя не всегда умеем исправлять. Себя порой ключик себе не можем подобрать. А других исправлять мы умеем. У нас целый набор ключей. Мы каждому ключик подберем. Так вот, братья и сестры, хочу посмотрели, чтобы мы в это место. Здесь говорится об очень важных элементах. Чтобы исправлять, нужно их иметь. Во-первых, в первом стихе. «Братья, если впадает человек в какое согрешение, вы духовные, исправляйте такового». Как исправлять? В духе кротости. Это первый элемент. Второй элемент по тексту. «Наблюдая за собой». Это второй элемент в первом стихе. Второй стих напрямую связан с первым. И во втором стихе говорится третий элемент исправления. «Носите бремена друг друга, и таким образом исполните закон Христов». Мы готовы других поправлять, а носить бремя этого человека не готовы. Описание говорит, что это все взаимосвязано. Нужно в духе кротости исправлять, чтобы самим не согрешить. Нужно наблюдать за собой и носить бремя. Носить бремя этого человека. Носить, чтобы он рос, чтобы он исправлялся, а не просто указать ему на его ошибки. Послание к евреям, 13 глава, 17 стих. Я уже говорил это место сегодня. Чтобы мы поминали наставников, да, и были послушны им, чтобы не налагать на них бремя. Служителям, братья и сестры, быть сложно. Кто такие наставники? Мы думаем, что это просто кто-то вообще, да? Слово «наставник» в оригинале означает следующее. Вождь, предводитель, тот, кто ведет, начальствует, управляет. Это не просто на самом деле, это нелегко, братья и сестры, быть служителем. Братья и сестры, я понимаю, как служителям тяжело. Когда я был на прокатной членом церкви, я был в церковном совете. И знаете, как тяжело там принимать решения? Но просто невероятно тяжело. Когда вопрос стоит, например, о церковной дисциплине, об отлучении кого-то. Когда начинаем вникать в ситуацию, кто прав, кто виноват. Когда нужно оказать материальную помощь и разрываешься. Нужно сразу стольким и кому. И никого не хочется обидеть, и не знаешь, кому на самом деле помочь в первую очередь. На самом деле там очень тяжело нести это служение. И поэтому в 13 главе, в 17 стихе евреям Павел говорит: «Повинуйтесь наставникам, будьте им послушны, потому что нам не полезно, если им будет плохо. И нам это полезно не будет никогда». Братья и сестры, итак, расти во влиянии на других – это не какая-то теория. Это наша способность влиять на людей, которые несовершенны, которые часто согрешают или которые воспитаны неправильно, неверно воспитаны или делают какие-то неправильные поступки. Пойти исправить с кротостью и при этом смотреть за собой, чтобы самому не согрешить. Об этом говорит Священное Писание. И это в отношении верующих людей. Что в отношении неверующих людей? Можем ли мы оказывать влияние на неверующих людей, не знающих Бога. В этом же послании Петра, только в соседней, в третьей главе, говорится об этом. 1 Петра 3:15. «Господа Бога светите в сердцах ваших. Будьте всегда готовы всякому, требующему у вас отчета, в вашем уповании дать ответ с кротостью и благоговением». Братья и сестры, два элемента. Первое. «Господа Бога светите в сердцах ваших». Светить Бога в сердце, то есть иметь страх Божий. Братья и сестры, чтобы иметь влияние на тех, кто не знает Бога, возможно, это еще наши дети, чтобы оказать влияние на своих детей, на своих неспасенных родственников, на своих соседей, друзей, родных, близких, на тех, кто нам дорог, но они не знают Бога. Чтобы оказать на них влияние, нужно в собственном сердце светить Бога. Нужно показывать им святость Божию. Иметь в себе вот это отделение от всего. Что такое святость? Это освящение, это отделение от обычных вещей. И не просто отделение. У святости есть два элемента в слове. Один элемент святости – это отделение, а другое – присоединение. Отделиться от обычных вещей и присоединиться к Богу. Мы обычно думаем, что святость – это просто отделение. Нет, от одного отделиться надо, а к другому присоединиться. То есть отделить себя от обычного для Бога, посвятить свою жизнь Богу. Как это? Обычно мы думаем, что вот служитель, он должен посвятить себя Богу. Да, безусловно. Но мы тоже. Братья и сестры, от каждого из нас зависит, будем ли мы жить по Слову Божьему или нет. Дорогие братья и сестры, вспомните, как говорил Иисус Навин в конце своей жизни. Он сказал: «А я и дом мой, что будем делать? Служить Богу». Вот это посвящение, настоящее посвящение. Он говорит, что я и дом мой, независимо от того, как живет израильский народ, я и дом мой, мои родные, мы будем светить Бога. Мы будем Ему посвящены. Вот это и есть наше решение, что я посвящу себя для того, чтобы жить по Слову Божьему. В каждой ситуации, в каждом действии, в каждом деле, среди родных и близких, и чужих, и далеких, среди тех, кто влияет на меня или на кого я могу оказать влияние. И второе. Быть готовыми дать отчет. Это термин юридический. Речь идет о том, что нас представят как на суд, и судья будет требовать от нас отчет о наших действиях. И здесь Петр говорит, что мы должны быть готовы дать отчет. Как? С кротостью и благоговением. С кротостью и благоговением. Это практическое влияние на людей, братья и сестры. Хочу привести несколько примеров. Примеры плохого влияния. На церковь в городе Галаты, Галатийскую церковь, есть послание к Галатам, было оказано влияние. Апостол Павел проповедовал им, они узнали Евангелие и жили по нему. Но потом пришли другие люди и оказали на них влияние, и они вернулись к закону. И Павел говорит: «Кто смутил вас, галатийцы? Кто оказал на вас такое влияние, что вы вернулись в закон?» Другой пример плохого влияния – Коринфская церковь. Павел пришел, жил там, трудился среди них, нес терпение, терпел и лишения нес. И они поверили, покаялись, стали жить праведно. Но потом среди них образовались тех, кто жил по плоти. И эти плотские устроили бунт. Они устроили бунт против системы Павла. И они стали насаждать разные группировки, разделять церковь, призывать к плотской жизни и так далее и тому подобное. Павел переживал о них, и он их возвращал на правильный путь, оказывая на них свое доброе влияние. Кто оказывал доброе влияние? Павел, Тимофей. Знаете, современные наши братья-сестры тоже способны оказывать влияние. Я приведу два примера. Александр Иванович Вейс. На его похоронах было много свидетельств о том, какое доброе влияние он оказал на других. Он посвятил себя Богу, и он оказывал глубокое влияние на других, и на домашних в том числе. Его сын рассказывал о том, я не знаю, что именно, вот у нас был обзор его прощания с ним, и там говорилось, что на многих он оказал доброе влияние. Братья и сестры, я хочу рассказать об одном служителе, буквально одну фразу, который на меня в свое время оказал доброе влияние. Это брат из нашей церкви, сейчас он в вечности, это Андрей Корнеевич Крекер. Дядя Андрей, вы все его помните, знаете. В свое время он оказал на меня очень доброе влияние. Когда мы были в молодежном лагере, и он был приглашенный служитель, И мы трудились там среди молодежи. И у нас каждое утро есть молитва для сотрудников. Мы стоим раньше лагеря. И дядя Андрей вышел, увидел меня небритым. Простая банальная вещь. Сразу поясню, братья и сестры. В лагере в холодной воде, когда жесткая щетина, бриться очень тяжело. Он вышел и сказал мне: «Вова, во всем покажи пример. Нужно привести себя в порядок. Ты должен во всем показать пример». Я пошел и побрился. Братья и сестры, но эти слова теперь каждый день у меня в голове. Каждый день у меня в голове. Я должен во всем показывать добрый пример. И куда бы я ни шел, что бы я ни делал, я каждый день помню об этом. Я вспоминаю о нем каждый день, братья и сестры, каждый Божий день. Ты во всем должен показывать добрый пример. Простая фраза, но она глубоко повлияла на меня и до сих пор влияет. И я бы хотел это передать моим детям, чтобы и на них эта фраза тоже влияла. Дорогие братья и сестры, мы находимся под влиянием разных людей. И порой это влияние пагубное. Оно уводит нас от Бога. Оно приближает нас к миру. Какого же влияния нужно держаться? Влияние того, кто главнее всех. Послание Колоссянам, 2 глава. Я прочту некоторый отрывок. Это сначала говорится о влиянии Павла, а потом говорится о влиянии других людей. С 1 стиха. «Желаю, чтобы вы знали, какой подвиг имею я ради вас и ради тех, которые в Ладикии и Иераполе, и ради всех, кто не видел лица моего в плоти, дабы утешили сердца их, соединенные в любви для всякого богатства совершенного разумения, для познания тайны Бога и Отца и Христа, в котором сокрыты все сокровища премудрости и видения. Это говорю я для того, чтобы кто-нибудь не прельстил вас вкрадчивыми словами. Ибо хотя я и отсутствую телом, но духом нахожусь с вами, радуясь и видя ваше благоустройство и твердость веры вашей во Христа. Посему, как вы приняли Христа Иисуса, так и ходите в Нем». Еще раз. «Посему, как вы и приняли Христа Иисуса Господа, так и ходите в Нем, будучи укоренены и утверждены в Нем и укреплены в вере, как вы научены, преуспевая в ней с благодарением». И особо 8 стих. «Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу. Ибо в нем обитает вся полнота Божества телесно. И вы имеете полноту в нем, который есть глава всякого начальства и власти. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением, по преданию человеческому, по стихиям мира, а не по Христу». Дорогие братья и сестры, давайте будем держаться влияния Христа. Писание нас призывает держаться влияния тех, кто знает Бога, кто прошел путь раньше нас, кто ведет нас ко Христу, кто ведет нас к взаимоотношениям с Богом, кто ведет нас не к бунту, а к смирению. Да благословит нас всех Господь. Аминь.